Если обвиненный в силу чародейства не чувствует мук на пытке, то обвинитель присягает и получает от обвиненного вознаграждение за покраденные вещи. Гораздо прежде издания статута король Сигизмунд с панами Радами постановил о пересуде: если кто на ком что-нибудь ищет и не доищется, тот, на ком искали, не платит пересуда. Но если кто на ком ищет и доищется, то выигравший дело платит пересуд. От рубля – 10 грошей, от 10 рублей – рубль грошей, от 100 рублей – 10 рублей грошей. Касательно народного права замечателен договор новгородских и псковских наместников с ливонскими немцами в 1509 году. Прежде, сказано в договоре, когда ехал новгородский посол к магистру, то магистров проводник в Нарве брал с него по рублю. Точно так же и новгородский проводник брал с магистрова посла в Ивангороде по рублю. Теперь этого рубля не брать с обеих сторон, давать проводника безденежно. Также в Новгороде до сих пор брали с магистрова посла и в ливонских городах с новгородского посла подворное. Вперед послам с обеих сторон давать подворье даром. В договоре 1521 года определено: если будет тяжба у Новгорода с немцем в каком-нибудь ливонском городе, то тут же дело решается, если предмет спора не выше 10 рублей. Если же иск больше, чем в 10 рублях, то новгородца с немцем в ливонских городах не судить, но отдать ответчика новгородца на поруки или держать под стражей и дать знать об этом наместникам новгородским, которые положат срок, когда обоим тяжущимся стать на съезде на реке Нарове на общем острове. К этому сроку оба правительства высылают судей. Так же поступать и в уголовных случаях. Немца в Новгороде, а новгородца в немецкой земле не казнить, оставить на съезде перед общими судьями. Если на общем суде присудят крестное целование, то целовать ответчику. В договоре с ганзейскими городами 1514 года определено: потерпят новгородские купцы на море какой-нибудь вред от лихих людей, и эти лихие люди будут из 70 городов ганзейских, то 70 городов ищут лихих людей, и нашедшие казнят смертью, а товар новгородский отдают новгородским купцам. Если лихие люди будут не из 70 городов, то ищет правительство новгородское. Потерпит вред немецкий купец на земле и воде новгородской, то наместники новгородские ищут лихих людей, и сыскавши казнят их смертью, а товары отдают купцам. Услыхавши о таких случаях, о разбоях, купцов новгородских не сажать в тюрьму в 70 городах, а немецких купцов не сажать в тюрьму в новгородских городах. Положит новгородец с немцем товар на одно судно, и случится с этим товаром беда на море, то оставшимся товаром делиться новгородцу с немцем без хитрости по крестному целованию. Прибьет новгородское судно ветром к немецкому берегу или немецкое судно к новгородскому берегу, то суда эти, обыскав, отдавать на обе стороны, а брать с них перейма от 10 рублей по рублю. В переговорах с императорским послом Герберштейном великий князь велел высказать такое положение относительно безопасности послов: в обычае межвеликих государей послы ездят, и дела меж их делают по сговору на обе стороны, а силы над ними никоторые не живет. От прародителей наших и при отце нашем, и при нас от королей польских послы ездили, и дела великие делывались на обе стороны, уговоря. Да как придет на добрый конец, и они, дела сделав, без зацепки прочь пойдут, а которые дела не придут на доброе согласие, и они, не сделав дело, прочь пойдут, безо всякие же зацепки. Но в отношении к татарам это правило, как мы видели, не соблюдалось. Заметим некоторые случаи Васильева княжения, которые могут дать нам понятие о нравах и обычаях времени. В летописях записаны подробно церковные торжества, в которых великий князь принимал самое деятельное участие. Так при описании отпуска святых икон во Владимир после их возобновления говорится, что великий князь праздновал тот день светло и радостно с высшим духовенством, князьями и боярами, пир устроил большой, милостыню священникам и нищим роздал на город. В 1531 году великий князь по обещанию построил церковь Иоанна Предтечи на Старом Ваганькове. Сам первый начал работать, за ним плотники. Церковь выстроили в один день и в тот же самый день осветили. Великий князь присутствовал семейством, боярами и множеством народа. Вероятно, Василий исполнил этим обет свой, данный пред рождением сына Иоанна. Освящение церкви в селе Коломенском великий князь праздновал три дня, дарил митрополита и братьев своих. В памятниках все чаще и чаще встречаются известия о братчинах или складчинных пирах по случаю праздников. В своем месте было замечено, что происхождение этого обычая надобно искать во временах дохристианских. По особым условиям, о которых будет речь ниже, братчины или братство в Юго-Западной Руси получили после особенное развитие и значение. В 1525 году судил суд великий князь Василий. Тягались из Юрьева Новой Слободки митрополитчие крестьяне, Климко Насонов и товарищи его с людьми Акинфа Чудинова Козлом, Сухим, Хромым и другими. Климко жаловался: «Козел с товарищами загнали у нас с поля животину, 4 коровы да 20 овец к себе в деревню. И я, Климко, с товарищами приехали к тому козлу бить челом, чтобы нам животину нашу отдали. Но козел с товарищами начали нас бить и собаками травить. Я, Климко, с 2 товарищами поутекали, но 3-го товарища, Добрынку Андреева, козел и его товарищи убили до смерти и неведомо где дели, а всего грабежу у Добрынки и с нашей животиной взяли на 4 рубли и на 16 алтын. Ответчики и господин их Акинф Чудинов запирались и хотели с своей стороны обвинить истцов, но обвинений своих не могли доказать, почему великий князь их обвинил и велел на козле с товарищами взыскать 4 рубли 16 алтын, да за Добрынкину убитую голову 4 рубли, да за долг, который остался на Добрынке, и судебные убытки, и отдать Климку с товарищами. В 1513 году великий князь дал такой приказ в Белозерские волости старцам, десятским или всем крестьянам: «Били мне челом старцы Ниловой пустыни, чтобы не велеть их беречь от воров и от разбойников, и вы бы их берегли от лихих людей, от воров и от разбойников накрепко, чтобы им не было обиды ни от какого человека. А который старец начнет жить у них в их пустыне бесчинно, не по их уставу, и я им велел того старца выслать вон. А не послушает их старец, от них вон не пойдет по моему приказу, и велят вам старцы того чернеца выслать вон, вы бы его выкинули вон, чтобы у них не жил». Из жития святого Даниила Переславского узнаем, что на дороге между Москвою и Переславлем происходили сильные разбои. Разбойничал какой-то Симон Воронов. По смерти известного псковского дьяка Мисюря Мунихина нашли в его казне тетради, в которых было записано, кому что на Москве дал, боярам, дьякам, детям боярским. Все это великий князь велел взыскать на себя. Родственники Мисюря были вызваны в Москву. Любимый подьячий его, Артюша Псковитин, был на пытке. Со времен великого князя Василия начинается ряд подробнейших описаний московского государства, принадлежащих иностранным путешественникам, преимущественно послам. Этот ряд открывается знаменитыми комментариями Герберштейна. По иностранным известиям, браки у жителей московского государства устраивались родителями жениха и невесты. Молодые люди высших сословий обыкновенно до самого брака не видывали невест своих, потому что для женщин высших сословий считалось делом приличия вести затворническую жизнь. Очень редко посещали они церкви, еще реже показывались гостям-мужчинам, разве только старикам, которых нельзя было подозревать в излишней любезности. Впрочем, в известные праздничные дни позволялось женщинам и девушкам собираться на луга, качаться на качелях, петь песни с прихлопыванием в ладоши. Здесь нас останавливает известие, что женщины очень редко ходили в церковь. Если принимать это известие, то оно объяснится тем, что почти у каждого сколько-нибудь богатого человека была своя домовая церковь, вследствие чего знатные женщины действительно могли очень редко ездить на богомолья, соборные, монастырские и другими всеми посещаемые церкви. Герберштейн первый пустил в ход рассказ, что русские женщины упрекали в холодности мужей, если те их не били. То же самое говорит он и о слугах, которые думали, что господа сердятся, если не бьют их. Герберштейн жалуется также на лень и спесь значительнейших людей, не умевших при этом в известных случаях поддерживать собственное достоинство. Будучи умерены в пище, они не были умерены в питье. Богатые люди вели жизнь сидячую, ходить пешком считалось неприличным. Знатные люди имели многочисленную служню из рабов и свободных. И свободный служитель проводил обыкновенно всю жизнь у одного господина, потому что если он оставит последнего против его желания, то никто другой не возьмет его. Но и господин, дурно обращающийся с хорошим слугою, приобретает дурную славу, и никто из свободных людей не пойдет к нему в услужение. Перед смертью господа обыкновенно отпускают рабов на волю, но те, освободившись, тотчас закабаливаются в холопство другим господам, взявши с них деньги. Отец может закабалить своего сына. Если последний получит свободу, то отец может закабалить его в другой, третий, четвертый раз. После же четвертого раза кабалить не может. Казнить смертью как свободных, так и несвободных людей может один великий князь. Случаи смертной казни вообще бывали редки, ибо за воровство редко казнили смертью, даже за убийство редко, если только оно не было совершено для грабежа. Употреблялись пытки битье по пятам, обливание холодную водою, вколачивание деревянных гвоздей под пятки. Взятки были в явном употреблении. Герберштейн жалуется на хитрости жителей московского государства в торговле, на их страсть торговаться, тянуть дело, и особенно обвиняет в этом жителей собственно Московской области, хваля псковичей за противоположные обычаи. Он оставил описание боев, которыми в его время потешались молодые люди в Москве. На обширной площади сходились они и начинали биться на кулачки, стараясь ударять противника в самые чувствительные места, так что часто выносили мертвых из толпы. В праздничные дни рабочее народонаселение, отслушав обедню, возвращалось к своим обычным занятиям, потому что простому народу запрещено употребление пива и меда, исключая самых главных праздников – Святого Воскресения, Рождества Христова, Троицына дня и некоторых других. Герберштейн оставил нам описание русской одежды XVI века, в которой нам легко узнать кафтан, подпоясанный под живот кушаком, красные короткие сапоги не доходили до колен. Из русских памятников довольно подробное перечисление одежд и украшений женских и мужских находим в духовном завещании удельного князя Дмитрия Ивановича. На капки женские, саженные жемчугом, запушье подволочное, сажено жемчугом, на белина камке червчатой, саженье шубы женской, сажено жемчугом с дробницею на бели, маниста золотое, цаты с яхонтами и жемчугом, чело кичное с теми же украшениями, переперы кичные, серебряные, золоченые, ожерелья на цках золотых, серьги, жаковины женские, все это украшенное жемчугом и каменьями дорогими, маниста с крестами, иконами и пронисками, запонки с переперами, чичаки золотые, мужское саженое платье, ментени атласные с кружевом, а кружево сажено жемчугом, однорядки скарлатные, колпаки-столбуны с жемчугом, чоботы, саженные жемчугом. Упоминаются также в духовные сосуды, золоченые через грань, на крышках у которых были разные изображения. У одного городок, у другого птица, кубки золоченые и незолоченные, с пупышами, травами и достакановым делом, сосуды в виде вала, лодки, петуха, рога, чары, ковши с литыми зверями и узорами, мисы, блюда, блюда лебяжье, блюда гусиное, рассольники, горчишники, тарели, ложки, ставцы, солонки, перешницы, уксусницы, сковороды золоченые. Из завещаний можно иметь понятие только об одежде и столовом серебре. В описании кончины Васильевой упоминается о креслах, на которых больной великий князь сидел подле постели. Мы видели вещи, поименованные в завещании княжеском. Теперь взглянем на завещание богатого купца, на вещи, которые в нем поименованы. «Благословляю дочь свою Ульяну, иконную Благовещения на золоте, да другую иконную складную 12 праздников, серебром обложенную. Да Ульяне же даю торлоп куний, летник камчатый, шубку зеленую, ожерелье бобровое наметное, литник новый мухаяровый червчатый, литник изуфрянный, картел хребтовый белый. Другую дочь Анну благословляю тремя иконами на золоте, даю ей лохань медную, рукомойник, три котла поваренных, куб винный с трубою. Меньшую дочь Просковью благословляю пятью образами на золоте, даю всем трем дочерям своим 8 оловянников и кружек и мушаром, да оловянничек медный, да сутки столовые оловянные, да 4 сковородки медные белые. Тещи своей дал шубу кунью ветхую, дочерям шубу кунью, шубу белью, однорядку лазоревую, брюкишную, охабень багровый, 2 ларца, коробью новгородскую, 9 блюд оловянных, 4 шандана железных стенных, да 2 шандана стоячих медных. Дочери Просковье котел медный пивной, дочери Анне чарку серебряную, и цена чарки 2 рубля. Герберштейн оставил нам краткое описание домов, которые, по его словам, имели обширные и высокие сени, но низкие двери, так что входить нужно было непременно нагнувшись. В каждой комнате в переднем углу находились изображения святых, или писанные, или литые. В Западной Руси начальство препятствовало церковному суду, укрывая от него преступников и тем вредило нравственности.